Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». 10 лучших фото 20 века. Образы политические, репортаж, мир гламура. Как эти образы работают в нашем сознании и что в 21 веке смогло конкурировать с образами века 20-го фотографическими. Мы будем сегодня разговаривать с научными сотрудниками Института философии Еленой Петровской и Олегом Рансоном, в сферу чьих научных интересов входит изучение фотографии, с арт-критиком, обозревателем газеты «Ведомости» Ольгой Кабановой, с фотографами Константином Лейфером и Игорем Гавриловым и с дизайнером книги Ириной Тархановой, которая занимается сейчас как раз проектом фотографии начала 20 века русской. Я в процессе подготовки этой программы поняла неожиданно, что никакого иконостаса, так сказать, 20 века не существует, что люди, с которыми я разговаривала, называли совершенно разные карточки. Первое, что вспоминаю я, это, наверное, Че Гевара, Гагарин, Мерлин Монро. Если немного подумать, то карточка девушки со знаменем Тины Мадотти, мексиканского фотографа. Я накануне побывала в мастерской фотографа Максима Мармура. Мы посмотрели альбом лучшие фотографии, которые получали в свое время Пулитцерскую премию. Среди них я обнаружила некоторое количество карточек, которые мне знакомы, но я не знаю авторов. Разговор с Максимом мы начали с того, почему же мы, собственно, не запоминаем авторов.
Во-первых, мы не все читаем подписи под фотографиями. Во-вторых, фотография все-таки это визуальный образ, который откладывается у тебя где-то в корке, под корке, занимает свое место на твоей полочке визуальных образов и вместе с тобой живет. Их не обязательно должно быть 10, их не обязательно должно быть 3-5 из разных миров и жанров фотографии. Он может быть один. Я думаю, что из мира гламура у тебя наверняка остался в памяти только один, Мерлин Монро на решетке метрополитена, где поддул этот воздух и задрал ее юбочки. Он остался в голове, наверное, у всех.
Я очень люблю Хельмута Ньютона. Конечно, Зи Куман у меня остается.
Но
они идут.
Зе Акамен, да. Там две фотографии все-таки. Да. Одна одета, одна раздета. Три из мира гламура уже набрали. Uh-huh. Это Мерлин Монро и эти топ-модели, которые запечатлены были Хельмутом Ньютоном. Плюс мы все помним образы Вьетнамской войны. Вот эта обнаженная девушка на фоне танка бегущая, она, кстати, живая. Ее потом нашли, фотограф доделал эту историю. Есть фотографии, ее уже там, по-моему, 92-й или 93-й год. Потом в памяти из таких невероятных. Фотография портрета афганской девочки. Крупный-крупный кадр. Снят он был лет, наверное, 25 назад. Фотограф спустя 20 лет ее нашел. Она жива. И он сделал точно такую же фотографию спустя 20 лет. Плюс фотографии Джона Гриффитса. Его книжка «Вьетнам Инкорпорейтед», которая остановила Вьетнамскую войну, которая выгнала тысячи людей на улицы, которые встали в марше протеста перед Белым домом, и в конце концов американцы вынуждены были уйти из Вьетнама. Именно вот эта книга исторически доказана послужила толчком к вот этим вот актам гражданского неповиновения, гражданского протеста. Плюс это образы Великой Отечественной войны. По этим фотографиям поставили памятники. Все мы прекрасно помним фотографию «Комбат». Этот нижний ракурс, этот взмах пистолетом, фотография Макса Альперта. Плюс фотографии американских солдат, которые поднимают флаг на одном из японских островов, когда они его захватили. Из политики две фотографии у меня в памяти. Это убийство Кеннеди и это убийство Сальвадора Альенде. Из войны все-таки хочу опять вернуться. Образы пошли чередой. Знамя над Рейхстагом. Евгений Халдей. И даже то, что там солдаты в двух часах на обеих руках, никакой уже роли для меня не играет, потому что исторический факт остался в памяти навсегда.
Несмотря на то, что все утверждают, что это постановочная карточка.
Ну, ради бога, скульптуры у нас практически все постановочные, но, тем не менее, они не стали менее символичными. Я не помню, чья это фотография, к сожалению. Снята, по-моему, она под Новороссийском. Это снежное поле, в котором лежат тела, почерневшие от холода. Над одним из них склонилась пожилая женщина, которая в ужасе обхватила голову руками. Тяжеленное такое небо со свинцовыми облаками. Совершенно невероятная при своей простоте фотография. И пускай она собрана там из двух, пускай там допечатаны облака, пускай там сделано все что угодно для того, чтобы усилить этот эффект, фотография остается в памяти надолго. У меня она осталась навсегда. Почему раньше были столь сильные фотографии, почему они настолько врезались у нас в память, почему этого нет сейчас, на мой взгляд, по одной простой причине. Ни цифра, ни пленка, ни другие носители, на которые мы стали снимать сейчас или снимали раньше, они тут никакой роли не играют. Во-первых, было меньше фотографов. Во-вторых, они были ближе, что ли, к событиям. Не была столь заорганизована работа фоторепортеров, вообще фотографов. Если у нас в президентском поле сейчас там бывает порой до 800 человек, фотографов. Раньше там их было от силы 5-7. И работать было намного легче, соответственно, количество визуального материала, который они производили, его было намного меньше. Поэтому у нас в памяти его оставалось значительно больше. А сейчас мы все превратились потихонечку в кинофотопулеметы. С невероятно быстрыми камерами, с невероятно большого объема флешками. И вот эта внутренняя цензура, когда мы перестали сами себя цензурировать с тем, что можно показывать, а что нет. То есть, если раньше мы со съемки выдавали и показывали 2-3 фотографии, одну зачастую, то сейчас мы их вываливаем сотнями.
Фотограф Максим Мармур и его коллега-фотограф Игорь Верещагин о своих предпочтениях.
В мое детство мы все страшно увлекались музыкой. И, конечно, для нас образы Битлз – это было что-то. Каждая картинка, которая попадалась, она была очень ценна. Мои родители выписывали такой ГДРовский журнал. Он назывался «Zeit im Bild» – «Время в картинках». И на развороте была фотография плывущих Битлз. Это сильнейшее впечатление. Ну и, естественно, журналов было мало. То, что в советском фото публиковалось, да, многие снимки, конечно, запомнились. Но, наверное, и вы все помните, это Гагарин с голубем. И, ну, тот знаменитый, когда он идет, и у него шнурок развязался. Почти все вот мои сильные впечатления – это все-таки о музыке, о западных исполнителях. Это мой любимый фотограф Джим Маршалл. Он ассириец по происхождению. Но это культовый фотограф 60-х, 70-х годов. Знаменитая фотография у него, где Боб Дилан пинает какую-то автомобильную камеру. Затем, когда появились фотографии Анри Картье-Брессона, у него очень много запоминающихся. Этот вот прыжок через лужу со силуэтом. Потом дети на развалинах, и один из них на костылях играющие. Большое впечатление оставили снимки Йозефа Судика, который снимал Прагу, свою захламленную квартиру из окна. Вот, казалось бы, человек без руки таскает огромную форматную камеру. В этом ограниченном пространстве такие шедевры делал. Сейчас действительно очень много фотографий вал. Но, видимо, вот это обилие, оно девальвирует сам снимок. Не знаю, нужно как-то искусственно себя ограничивать, причем жестко.
Игорь Верещагин, давайте начнем действительно с простого. Я каждый из вас попрошу перечислить, ну, хотя бы несколько фотографий, которые для вас символизируют 20 век. Ирина Тарханова?
Такой главной фотокарточкой для меня, которая, вот я считаю, обнулила 20 век, это обнаженный пенис афроамериканца, фотографа Роберта Мэплторпа. Итог своего рода для меня.
В каком смысле, Ира?
В каком смысле итог? И это во всех смыслах итог, поскольку это сделано безупречно эстетски, и это определенная позиция фотографа, она подытоживает 20 век абсолютно кровавый, абсолютно вседозволенный, абсолютно толерантный и так далее, и так далее, и так далее.
Ира, то есть это про вертикаль власти и сексуальную свободу?
Для меня это про все. Следующий такой фотограф, который для меня абсолютный супергерой, это Оливьеро Тоскани. Оливьеро Тоскани создал огромное гуманистическое поле. В общем, на фоне очень среднего консюмеристского бренда он создал огромное гуманистическое поле цветной фотографии. Это цветные люди, они в цветных одеждах. И когда я смотрю на эти фотокарточки, я думаю, боже, как хорошо. Я приезжаю там в аэропорты, приезжаю в большие города, и всюду вот эта вот фронтальная позитивная фотография. Следующий гигантский для меня блок – это агентство «Магнум», ну, то есть «Картье-Брессон», да, Роберт Капа, основатели. Та репортажная фотокарточка, которая далее развивалась вот в тех вышеназванных, да, которые здесь, это все-все-все, это съемки Отечественной войны, Вьетнама, все это выросло, на мой взгляд, из агентства «Магнум», который родился в начале 30-х годов. Что касается гламурной фотографии, это «Барон де Мейр» и же с ним. Гламур-гламур абсолютно наивный, прекрасный, перья в рост, жемчуга километрами, все из этого выросло тоже огромное направление.
Ирина Тарханова. Спасибо. Игорь Гаврилов.
Безусловно, я могу назвать ряд фотографий, которые у меня стоят перед глазами, но для меня, как для фотографа, скорее, это некие слои. Это вот как ходить в музей. Я считаю, что хорошим фотографом нельзя вообще быть, если ты не посещаешь музей изобразительных искусств. Вот для меня эти образы, некий фантом, живущий внутри меня. Это, безусловно, и Куделка, это и Сальгада, это люди из «Магнума», безусловно, и Бальтерманц, и Макс Альперт с комбатом, хотя я прекрасно понимаю, что это постановочная фотография, снятая в 25-м эшелоне. Она нужна была именно той советской власти, чтобы позвать в бой людей. Я видел просто, как Макс Альперт ее печатал с оригинального негатива, и я видел улыбающихся солдат на заднем плане, как он их искусно запечатывает. Ну, сделан символ, политически нужные в те годы. Что касаемо вьетнамских фотографий, почему они стали символами? Потому что они нужны были американскому обществу, части американского общества, протестующие против ведения войны во Вьетнаме, и появились эти девочки в Сангми. У нас появление такого рода фотографий до 91-го года, то есть до падения тоталитарного коммунистического режима, были невозможны. Наши фотографы тоже создавали достаточно хорошие фотографии, достаточно образные фотографии, и намного сильнее тех, которые явились символами нашего 70-летнего рабства, но они не были востребованы, они не печатались, они не были известны. А потом, когда они стали известны, уже не хватило времени на создание из них образов и символов. Ведь что значит та же книга «Полицеровские снимки»? Если подходить с точки зрения эстетики, многие из них абсолютно далеки от совершенства, но они потому и вошли в эту книгу, потому что они нужны были именно в то время для подтверждения определенных целей.
Игорь Гаврилов, спасибо. «Свобода» в кафе «Март». Лучшие фото 20 и 21 века. Елена Петровская.
Вот мне очень интересно было слышать то, что говорил Игорь. И особенно мне интересно подчеркнуть такой момент. Фактически, когда вы называли те немногие фотографии, которые бы вы выделили в качестве иконических, вы обращались в основном к репортажным фотографиям. Но я вот хочу обсудить немножко статус вот этих самых иконических изображений. Ведь если задуматься над тем, что это такое, то это те тексты, сверхобозначенные изображения. Как справедливо Игорь говорил, это изображения, которые выполняют определенную идеологическую функцию. Они насквозь заполнены кодами, которые должен уметь прочитать любой. Они тем более иконичны, тем успешнее и легче считываются эти самые коды. То есть мы имеем дело в конечном счете не с изображением, а с текстом. Я не буду предъявлять свой список 10 фотографий. Я люблю фотографов, которые не создают такого рода изображения. Хотя Сальгадо, вот мы с вами не договаривались, значится у меня на бумажке. Мне вот как раз интересны такие фотографы, которые понимают, что есть то, что можно условно назвать культурным мусором, то есть некими неценными вещами в самой культуре, которые никогда не достигают уровня эстетически совершенного члена у Мейплторпа. Но я позволю себе заметить, что этот член на самом деле пленяет воображение не столько своей прекрасной формой, сколько соседством с кремпленовыми брюками. На мой взгляд. То есть там есть нечто большее, чем просто знак, символ и все остальное. И именно этим фотография живет. Еще одна маленькая реплика, связанная вот с 21 веком. Лена говорит, упадок, деградация. Вы знаете, я-то думаю, что мы сейчас переживаем переход к другому типу изображения. Цифровое изображение – это не старые фотографии. Мне кажется, что цифровое изображение, как кто-то говорил, самоцензура отсутствует или что-то в этом духе. Бог с ней самоцензурой. Эти изображения производятся такова техника, изменившийся носитель, фотография уходит в смысле бумажной своей основы. И мы имеем дело с электронным образом или, как говорил Флюсер, с технологическим, с техническим образом. И вот это очень интересный момент перехода. Можно фотографию приблизить скорее к телевидению, в какой-то степени к кинематографу. Последние годы, что фиксируют какие-то деятели культуры? 10 лучших фильмов года. И вот разные люди, разные агентства, там, я не знаю, индивидуальные предприниматель в кавычках, каждый выпускает свой список лучших фильмов. И это очень интересно с точки зрения изменения самого восприятия. и переходом именно этого восприятия в область визуального, а не текстового.
Елена Петровская, Константин Лефер, пожалуйста.
Я, наверное, назову все-таки какие-то фотографии. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И мне кажется, что в 20 веке вот это желание увидеть, оно и способствовало развитию фотографической техники, фотографического дела. Ну, в хронологическом порядке, наверное, мне будет сложно это все называть, но, конечно, это Че Гевара, это и флаг над Рейхстагом, и очень похожий флаг американский над вот этим японским островом. И это фотография Каппе, смерть вот этого солдата в Испании, потрясающая. Каппе мог получить тоже, кстати, пулю в голову в этот же момент. И деревня Сангми, безусловно. Это такие... Ну, я бы назвал, может быть, их иероглифами, если говорить отчасти о связи текста и изображения. Это иероглифы, которые впечатываются в сознание, и не было другого способа, не было ни телевидения, ничего другого, чтобы это донести до всего мира. И, конечно же, это Мерлин Монро, и это Гагарин, безусловно. Наверное, я бы сюда включил какой-нибудь там первый атомный взрыв, но я хочу сказать, что это, наверное, исключение, потому что, скорее, фотография призвана все-таки нести, на мой взгляд, две вещи. Это информацию и эмоцию. Совершенно две неразрывные такие составляющие фотографии. И, конечно, поскольку информацию можно донести с помощью текста, а эмоцию несет изображение. И поэтому вот эти вот Дуано поцелуи у отель де Вилле, да, у мэрии Сальгадо, безусловно, эти изображения, они явились такими вот вехами, иллюстрирующими историю, собственно, 20 века. Я соглашусь с тем, что сейчас мы переживаем некую революцию в принесении вот этого изображения к зрителю. Да, бумажная фотография только остается музейной, книжной, наверное, и выставочной.
Константин Лефер, Ольга Кабанова.
Есть много книжек про 100 лучших фотографий, 100 лучших фильмов, и всякие были опросы, 10 лучших песен. И, конечно, 20 век, это был век фотографии, мне кажется, конечно, в 20 веке она закончилась в том виде, в котором мы ее представляем, и как искусство, и как репортаж, и как профессиональная деятельность, и как деятельность людей одаренных. Я когда стала думать об этой десятке, я решила разбить ее по годам. Вот что для меня символ десятых годов, двадцатых и так далее. Что такое символ первых десятилетий, ну там двух? Я думаю, Николай II с семьей, сидящий в Екатеринбурге на солнышке, идеалистическая фотография такого абсолютного семейного счастья, которая отчасти завершает большой ряд снимков, когда семья фотографировала, смотрела в вечность, все были одеты, и к человеку, и к этой семье, и к отношению максимальное внимание. Или это уже Ленин на броневике. Два символа, между ними нет никакого времени. Там другой. С другой стороны, 20-е годы – это эксперимент, это какая-нибудь скрипка Энгар Монре. Или это уже Уроченко с Лили Брик. Это тоже такой массовый образ, который вошел в массовое сознание, и так и был задуман. 30-е годы, возможно, это фотографии Великой депрессии. Женщины-вдовой многодетные. Да, Дороти Ланч. Да. Или это уже начинает вот это, конечно, любимый Париж 30-х, 50-х годов, и Дуано, и Брассе, тоже абсолютная поэзия, но если текст, то какой-то поэтический явно. 40-е годы тоже проблема, потому что, с одной стороны, там Халдей со знаменем над Берлином, а с другой стороны, когда я первый раз увидела вот эту популярную фотографию поцелуя моряка на Таймс-сквер, для меня было такое потрясение, потому что я вдруг поняла, что конец войны можно как-то по-другому было понимать и видеть. Дальше идет абсолютно для меня тоже Битлз, потому что Йоко Оно и Джон Леннон в постели, это, конечно, было больше, чем фотография вместе с песнями, совсем это был новый такой взгляд на мир, который до сих пор имеет свое значение. Это, так сказать, осталось в истории. Но дальше вот начинается просто для меня пустыня. Фотографий становится так много. Может быть, еще то, что для нас открылись границы, и мы увидели сразу много после 80-х годов. Запомнить что-то, в этом что-то выделить, мне очень трудно.
Ольга Кабанова, Олег Ранцев.
У каждого из нас могут быть любимые фотографии, это несомненно, и каждый может составлять списки сотнями любимых фотографий. Но если мы говорим об образах, которые в нас запечатлелись, да, то здесь надо как-то отслеживать нашу неразрывность с массовым сознанием, с массовой культурой. Если говорить о таких образах, которые являются общими, и которые мы так или иначе не можем от себя оторвать в том числе, то, конечно, это те образы, которые были сконструированы именно так, чтобы вызывать реакцию масс. Сразу приходят в голову именно 20-е годы какие-то фотографии Родченко, которые до сих пор обладают вот этим эффектом рекламного действия. Если говорить о фотографиях других каких-то периодов, то здесь, конечно, важно лица. И если мы думаем о лицах, вот здесь уже говорилось Че Гевара, Мерлин Монро, то это невозможно, мне кажется, вот популярность портретов, фотографий без кинематографа. Портрет в 20 веке становится зависим от кинематографа, и мы, может быть, даже недооцениваем ту сопровождающую рекламную кампанию ранних фильмов, когда были фотографии Греты Гарбо, Оси Освальда, многих-многих актрис, которые потом превратились для нас в сверхозначенные, как правильно Лена сказала, портреты Мерлин Монро или Одри Хепберн, или Элизабет Тейлор, Марлон Брандо, например, Джеймс Дин. Фотографы могут быть анонимны, неизвестны, но в этом же списке могут быть и политики. Да, Че Гевара, Мао Цзэдун, Ленин. Это набор не столько фотографий, сколько социальных желаний. Поэтому я бы прежде всего разделил некоторое вкусовое отношение к фотографии и вот такое социальное. И если мы говорим о фотографии как некоторой форме художественной, то мне кажется, что художественная форма фотографии приводит к идеологии. Эстетика фотографии – это уже идеология. И фотография становится идеологическим инструментом, когда она продолжает мыслиться как некоторый сверхценный объект, как художественный объект. Сегодня мы как раз имеем кризис художественной формы фотографии. Это, к этому кризису надо относиться совершенно спокойно. Фотография становится репортажной, какой угодно, их много, да. Но если мы посмотрим просто, какая-то пустота в современное время вот таких идолов, да, фотографических. Какие лица мы сегодня имеем? Если мы посмотрим последние десятилетия, я могу вспомнить лишь три лица. Бивис, Батхит и Масяня. И это характерно, потому что Голливуд инфантилизируется. Вместе с ним инфантилизируются и вот эти образы массового сознания.
Олег Ранцев, спасибо. Свобода в кафе «Март». Лучшие образы 20-го и 21-го века. Лучшие фотографии. За нашим столом дизайнер книги Ирина Тарханова, фотографы Игорь Гаврилов и Константин Лейфер, арт-критик, обозреватель газеты «Ведомости» Ольга Кабанова, научный сотрудник Института философии Елена Петровская и Олег Арансон. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В американском штате Аризона полиция расследует нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников, в результате которого погибли 6 человек и были ранены 13, включая саму Гиффордс. Стрелявший 22-летний Джеред Ли Лафнер задержан, а его мотивах пока ничего не известно. В Москве сегодня вновь пройдут одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Соратники оппозиционеров намерены проводить акции протеста до 15 января, когда выйдет на свободу последний из арестованных. 2 человека погибли и 4 госпитализированы в результате пожара в одном из общежитий Новосибирска. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии обнаружено обезврежено мощное взрывное устройство. В результате крупной автоаварии на Московской кольцевой автодороге 2 человека погибли и еще 3 получили ранения. В Татарском проливе и на юго-западном побережье Сахалина 3-е сутки продолжаются поиски шхуны «Партнер» и рыбаков с нее. В Судане начался референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны. Проведение голосования стало результатом мирного соглашения 2005 года, положившего конец вооруженному конфликту между мусульманским севером и преимущественно христианским югом. Министр обороны США Роберт Гейтс начинает сегодня трехдневный визит в Китай. На встречах с китайскими лидерами, в том числе председателем КНР Ху Цзиньтао, будут обсуждаться вопросы стратегического сотрудничества между странами, в том числе в военной сфере. Министр обороны Франции Ален Жюпе подтвердил гибель двух французов, которые были похищены в столице Нигера в городе Ниамей в пятницу. В Чехии умер журналист и бывший диссидент Ержи Динстбир, первый министр иностранных дел Чехословакии после падения коммунистического режима. Он скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Лучшие фотографические образы 20 века. Влияют ли они на наше сознание до сих пор? Как они работают в 21 веке? Появились ли в 21 веке фотографические образы, способные конкурировать по запоминаемости, по воздействию на массовое сознание? В общем-то, на самом деле, я бы хотела подводить итог этого десятилетия вот этой передачей. Собственно говоря, Олег Арансон уже начал этот разговор. Есть наши любимые фотографии, а есть фотографии, которые мы помним именно потому, что они принадлежат массовому сознанию, и они запоминаются. Они могут нам и не нравиться. Я, например, из 21 века могу вспомнить только несколько образов политиков. Это, например, Путин с голым торсом. Фотография 11 сентября в Нью-Йорке. Образы войны на Ближнем Востоке уже не способны в моей голове конкурировать с теми образами, которые я знаю по 20 веку. Ни образы голливудских див современных, образ Одри Хепберн не способны затмить Ирину Тарханову.
Хочется сказать о размышлении блоками фотографий, блоками, школами, агентствами. На мой взгляд, в 21 веке происходит приближение к этому вплотную. Дорогие друзья, мы теперь общаемся фотокарточками. Фотография становится средством общения. Новый эпистолярный жанр. Мы общаемся видеозаписями, аудиозаписями, фотографиями. Мы выкладываем их в ЖЖ. Мы создаем блоки там во Фликере, бог знает где. Посылаем друг другу СМС с фотографиями. То есть фотография становится естественным способом общения. Вот и все. Я как дизайнер книги просто вижу эти блоки. Я вижу фотографию блоками, как история фотографии 20 века, да, вот агентствами, школами. Ну, как Гомбрих говорил, не существует истории искусств, сэр Гомбрих, существует история учителей. Фотографии, мне кажется, это касается напрямую, потому что история фотографий – это история школ, учителей, модных направлений и, конечно, вот таких катастрофических инспираций исторических, которые происходили.
Ирина Тарханова, Игорь Гаврилов.
Во-первых, фотограф вообще не создает образов в том смысле, о котором мы сейчас говорим. Он создает фотографию, она у него получается или не получается, и потом кто-то из этой фотографии делает образ, а время делает символ или образ времени. Предъявлять претензии к 21 веку, по-моему, преждевременно. Если бы мы сидели за этим столом в 70-е годы и разговаривали, едва ли мы упоминали бы фотографии «Битлз». Образы создает и символы создает время, но символы еще плюс идеология создает. Мы говорили о знамени победы над Рейхстагом, символ победы Советского Союза над гитлеровской Германией. И снятая фотография нашим же фотографом, к сожалению, не помню его фамилия, гениальная фотография, сидит немецкий солдат на развалинах Рейхстага, задумался там, не знаю, плачет он, не плачет. Почему та фотография не стала символом? Хотя, на мой взгляд, она может быть даже более символична, потому что власти не нужен был символ поражения Германии больше, чем победа Советского Союза. Победа была важнее. Поэтому взяли фотографию, пусть фальшивую, пусть сделанную с третьего захода, но над Рейхстагом. Хотя вот идеологичные фотографии, все-таки автор иногда предполагает что его фотография станет символичной. И Халдей, конечно же, прекрасно знал, когда несколько раз залезал на Рейхстаг, он знал, что он делает. И Макс Альперт прекрасно знал, что он делает. Но о чем мы только что говорили? Мы приводили в пример, как символы фотографии, лица людей. Фотографии-то здесь ни при чем. Символами-то были люди. И та масса населения, которая молилась на эти, вроде бы как фотографии, она молилась на этих людей. О споре бумажной фотографии и цифровой фотографии, об этом можно спорить бесконечно. Но любой мартышке можно дать фотоаппарат цифровой, она нажимает и получает качественное изображение. То, чему люди учились годами, сейчас происходит после распаковки коробки с фотоаппаратом и после первого нажатия. Это одна из причин огромного количества фотографов. А, на мой взгляд, основная это беда в том, что, я имею в виду нашу страну в большей степени, Россию, как писал Высоцкий, мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду. Люди просто у нас в стране не умеют использовать то, что они по праву приобрели, они не научились действовать в свободных рамках, хотя, наверное, на Западе то же самое. Если мы раньше делали хорошие фотографии фотографа моего поколения, там, раньше, как правило, вопреки, если мы не имеем в виду идеологически наполненные снимки, и эти фотографии не печатались, и только потом они, так сказать, стали хорошими, то теперь этот барьер снят. Если раньше мы все получали примерно одинаковую заработную плату, условно говоря, 150 рублей, что за хорошую, что за плохую фотографию, то менее циничные и более правильно относящиеся к творчеству и к себе люди старались за те же деньги делать меньше, но более хороших, более продуманных фотографий. Даже если бы ты получил много денег в те годы, ты все равно ничего не мог купить. Жили, в общем-то, практически в концлагере. А сейчас масса соблазнов, и я прекрасно понимаю молодых людей, которые вот ко мне приходят в агентство, просят разместить их фотографии на сайте, там, купить. Они хотят «Мерседес», они хотят квартиру, они хотят фотоаппарат, они хотят шапку. Ну, все что угодно, все, что сопутствует нормальной человеческой жизни. И они прекрасно понимают, что если они будут быстро бегать и делать много плохих фотографий, чему, кстати говоря, прямо показывает, как это нужно делать, это наличие микростоков. То есть, если ты делаешь в день 3-4 тысячи фотографий, загружаешь в микросток 200, то ты неизбежно получишь свои 3-5 тысяч евро в конце месяца. Ты делаешь поганый продукт, заведомо поганые гайки, высокого качества, внутренне ничем не наполненные, и фотографы это понимают. Они просто зарабатывают деньги, снимая много-много ерунды. Если фотограф в любом агентстве сбегает три раза, фрилансер, работающий для агентства, он три раза в день сбегает утром на пресс-конференцию, днем на открытие какой-то выставки, а вечером на тусовку, он получит свои 100 евро в день. Но он не сделает ни одной фотографии. Это затягивает, и в итоге мы видим вот этот вал ерунды. Давайте подождем хотя бы лет 30-40, отфильтруется что-то. Это произойдет, потому что, уверяю вас, остались еще фотографы, а некоторые даже появляются. Я вот, например, знаю одного такого молодого человека, который меня очень удивил своим видением мира. Такая эстетская фотография. То есть эти люди есть, которые смотрят на наш мир совершенно иначе и которые не подвержены влиянию больших сумм денег. И люди продолжают снимать на пленку, я тоже знаю таких людей, делают мало фотографий хороших. Давайте подождем.
Игорь Гаврилов, Елена Петровская. Мне очень понравилась идея, что лица сменились лицами изображенных, рисованных персонажей из мультфильмов и так далее. Но я хочу обратить ваше внимание на то, вместо лица на первый план выдвинулся пейзаж. Пейзаж очень специфический, замечу. Поскольку вы нам предложили мыслить блоками, то я хочу предложить блок из трех фотографов. Это совпадение, что они звучат одинаково, но продукции их очень похожи. Это Гурский, это Буртынский и это Естужемский. Правда, я даже хотела написать маленькую рецензию на Естужемского, но времени не хватило. Это звучит шуточно, но это не такая шутка, как может показаться. Дело в том, что есть такая тенденция изображать виды с высоты птичьего полета. Гурский просто делает фотографии с вертолета. Кстати, самый оплачиваемый фотограф в мире. Свою фотографию магазина, где все продается за 99 центов, он продал за 3 миллиона долларов. Это самая дорогая из существующих фотографий. Что интересно в этих фотографиях, на мой взгляд? Конечно, можно сказать, что Гурский и Ижи с ним снимают глобализацию. Это очень простой ход, но, мне кажется, ход неинтересный. Что эта фотография обнажает? Она обнажает не столько тему изображения персе, она обнажает то, что скрыто за самим изображением. Для меня это образ. Я различаю образ и изображение. Образ для меня не имеет художественной ценности. Это просто тот невидимый пласт изображения, который вскрывается современной фотографией. Вот когда я говорю, допустим, о Гурском или о других, они показывают, вот Гурский особенно, на мой взгляд, он конструирует такую точку зрения, которая не является человеческой, не является антропоморфной, но конструируя такую точку зрения, он фактически говорит о том, как мы, зрители, воспринимаем глобализацию. Это вызов самой нашей познавательной способности. Мы не можем охватить глобализацию как целое. И вот как раз Гурский показывает, что есть такая точка, которую никто не может занять. Его фотография – это попытка сконструировать точку зрения нечеловеческую, невозможную. И этим достоверную, этим невероятно документально. Второе, вот то, что Оля отреагировала, она сказала, что фотография 99 центов сложная. Правильно. Есть еще один фотограф Джефф Уолл, который тоже не очень снимает лица, но он мастер компьютерного монтажа. Его знаменитая фотография «Порыв ветра», сделанная по мотивам Хокусая, это результат монтирования 150, возможно, халтурных, но я думаю, в этом случае не совсем, изображений. То есть это очень продуманный художественный жест, и более того, это фотограф, который выходит на уровень аллегорического представления реальности. Тоже большая редкость, если задуматься. В порядке легкой полемики в конце добавлю. Вы знаете, я думаю, что фотография не столько существует блоками, школами, течениями для историка искусства, безусловно. Но для зрителя она скорее серийна. Вот серийность никто не отменял. И сейчас вот это свойство серийности еще больше выходит на авансцену.
Елена Петровская, спасибо. Но я только скажу, что вот, пожалуй, ни Гурского, ни Джеффа Уолла широкий зритель, уж простите меня, ради бога, не знает совсем. И то, что эти люди занимаются пейзажем, серьезным абстрагированием, боюсь, что это все-таки такое фото для элиты. Свобода в клубе «Март». Лучшие фото 20 и 21 века. Константин Лесев, пожалуйста.
Игорь в самом начале предлагал договориться о терминах. Немножко, мне кажется, мы съезжаем в сторону, потому что если мы говорим о фотографии, для меня все-таки фотография – это результат нажатия на кнопку фотоаппарата. Если мы начинаем говорить о том, кто какой мастер монтажа, это уже другая история.
Создание образа.
Мне кажется, это уже до создания образа, создание некоего изображения, какой-то там месседж кому-то. Но я уже не относил бы, если только мы не договоримся об обратном, это все-таки к теме сегодняшней беседы.
Ну, а 21 век, вот первое десятилетие, оно создало что-то конкурентоспособное по запоминаемости, по такой насыщенности образов, которые нам предъявил все-таки 20 век?
Я не смогу сказать, что да. Но все-таки для меня фотография – это не результат монтажа. И, конечно, современные технологии позволяют внедряться в изображение. Но, например, в новостных агентствах запрещено пользоваться фотошопом для коррекции изображения в смысле его искажения. Да, можно почистить пыль, подвести как-то гистограммку, но не более того. И известны случаи последних лет, когда фотографы и стрингеры увольнялись. Были большие очень скандалы и с Рейтером, и, по-моему, с «Франс Пресс» тоже, когда палестинский фотограф, который много лет работал на одной из крупных агентств, вдруг посылал фотографию, где он добавлял дым, как бы взрывы.
Драматизировал ситуацию.
Драматизировал до такой степени, да, но это же потом идет в мир. Или, например, вот эта история с захватом, судя вот как бы мирным конвоем, который шел в сектор Газа, и там тоже был большой скандал, потому что люди, которые дали агентству фотографии, агентствам, они сделали кроп совершенно как бы исказился смысл фотографии, да? Почему я хочу, чтобы мы, все-таки говоря о фотографии, договорились о том, о чем мы разговариваем. Это изображение, полученное как бы естественным путем, да, как ребенок, произведенный естественным путем, или это результат все-таки искусственного вмешательства какого-то?
Константин Лефер, ну я за естественный путь, но при этом мы неизбежно говорим и о мутантах, так сказать, потому что в 21 веке не говорить о мутантах, по-моему, просто невозможно. Олег Рансон?
Такой эффект, как нажатие фотографии, естественная фотография, оно сегодня просто отсутствует. Или, если присутствует, то оно как раз присутствует в виде вот тех любителей или, о чем здесь много говорилось, тех журналистов, которые зарабатывают деньги. И мне кажется, что фотография, она уже давно не является естественной. И начало этому положил, может быть, даже Адже, когда его пустые виды Парижа неестественны хотя бы тем, какое время съемки выбирается. А уж о Картье-Брессоне, которого я считаю началом гламурной фотографии, схемы гламурной фотографии, он, во-первых, сделал много снимков, но очень мало авторизовал, подписал. И те, которые он выбрал, они как раз характерны господством формы, то есть некоторые для меня неестественность фотографии. Если мы говорим о естественной фотографии, как нажатие кнопки, то она всегда плохая. Я не буду спорить с фотографами, но просто так проще будет говорить, потому что вмешательство обучения фотографии – это уже мощное неестественное вмешательство в съемку. Композиция – это же живопись. Вот когда мы сегодня говорим о том, что фотография 20 века кончилась, замечательные образы запечатленные, и мы не можем найти каких-то образов 21 века, и мне предлагают мыслить исторически, то есть говорят, давайте подождем, а я говорю, давайте мыслить исторически, посмотрим, что было с фигуративной живописью в начале 20 века. 100 лет прошло, и где фигуративная живопись? Да, в музее Глазунова или в переходе у ЦДХ. То есть ждать не надо было. Произошло необратимое некоторое изменение, связанное с тем, что фотография теперь не принадлежит фотографам, она принадлежит людям. И этому надо относиться позитивно и не оплакивать то, что часть мастерства утрачена навсегда.
Олег Рансон, Ольга Кабанова.
Выступил провокатор, теперь я выступлю как мракобес. Картье-Брессон, конечно, художник, и там совершенно я не понимаю, как он нажимает все-таки кнопку, пусть он знает, и там есть второй план, третий план, четвертый план, так как это построено, и они все естественны. И, конечно, как я уже тоже упомянула, на 20 веке, конечно, фотография в своем значении кончилась абсолютно верно, так же, как фигуративная живопись, которую мы все очень любим, и я вот очень люблю старое искусство, больше современного, но и опер как-то новых нет, и процессы, к сожалению, необратимы, приходится слушать Моцарта. Так случается. Конечно, фотография уступила сейчас, если раньше у нее были отношения с кино там, то теперь она, конечно, у нее отношения с телевидением, и с политикой. Что бы там ни сделали в агентстве Рейтер, все равно вера в фотографии с появлением фотошопа и с возможности манипуляции, с другой стороны, гламурные журналы на фотошопе все и держатся, с прекрасными девушками, которых не может быть. Кроме этого, доступность. Вот мне кажется, что один из неврозов просто людских сейчас – это невроз нажатия на кнопку. Фотографируют все. Мало того, что они фотографируют, все это выкладывают. Все эти, они засыпают себя смс-ками в социальных сетях. Я уже там тоже затеяла дискуссию, я сказала, что не надо мне больше своих изображений, потому что каждый человек имеет право не знать, как он выглядит, если он этого не хочет. Мне не надо каждый раз напоминать, как я хороша. Я обойдусь без этого. Мне кажется, что человеку с развитым глазом жить очень трудно, как человеку с музыкальным слухом. Ужасно трудно жить среди вот этих музыкальных звонков, мобильных телефонов. Невозможно ездить на такси, потому что там звучит черти что. Также невозможно с этим потоком изображений. Конечно, в этой лаве погибнет все, я вам скажу.
Ольга Кабанова. Итак, я прошу Игоря Гаврилова и Константина Лефера отреагировать на выступление Олега Арансона. Естественная фотография, плохая фотография. Константин.
Ну, мне кажется, что это такой ложный постулат. Я не философ, конечно, и мне будет сложно на этом поле с вами биться, но это ложный постулат, на котором вы строите свою теорию. И, конечно, когда вы уже в начале программы спрыгнули с фотографии на Бьюиса и Батхеда, я имел уже подозрение о том, что у нас что-то возникнет, какое-то недопонимание. Мы начинали же разговор с запоминающихся и запомнившихся всем образов иконографических, это такой термин, иконография, да, с портретов Че Гевары и Мерлин Монро. Все это было естественным. И нельзя говорить, что фотограф, нажимая на, так сказать, кнопку и давая камере сработать, делает плохую фотографию. Он делает фотографию. Если он бесталанный, она плохая. Если он талантлив, она хорошая. Если совпало время и талант, она становится, наверное, какой-то там вечной. А вот манипулятивные эти техники, это просто что-то другое. Это надо как-то по-другому назвать и об этом говорить, может быть, там, в рамках другой передачи. Что же касается Ириного высказывания о том, что мы все действительно сейчас как-то погружаемся в этот визуальный мир, ММС-ки. Я сегодня рассылал всем свою рождественскую фотографию. Не фотографию себя, да, а фотографию я хотел бы всем подарить, как с Новым годом 2011. С этим, нельзя сказать, надо смириться, наверное. Это надо учиться плавать в этом новом для нас потоке. Я не представляю себе его границ, глубины и скорости течения, направления течения. Это все нам предстоит выяснить. И если буквы с развитием интернета можно до нас доносить в любом виде, то как только изображение начнет доноситься, придумается способ, как донести изображение до человека, когда будет находиться где угодно, как он может там читать смс-ки, тогда, наверное, мы сможем как-то канализировать вот эту историю и понимать, куда же пойдет, я же даже не знаю, фотографии это нельзя будет называть, куда же пойдет вот эта вот изобразительная культура, да, и отношения между людьми, связанные с этим.
Константин Лефер, ну и Игорь Гаврилов.
Я не хочу учиться плавать в этом море. Для меня, как для фотографа, все-таки хотелось бы верить самому себе, некое творчество, интерес к жизни, интерес к профессии, он первичен. Научиться замазывать все названия, все признаки действительности, номера машин, рекламные вывески, то, что требуют микростоки, в отличие от честной фотографии, для меня просто противно. Это, в конце концов, приводит к тотальному обману. Я не рассматриваю фотографию, например, с вертолета как некое произведение творчества, потому что это всегда работа не фотографа, а просто-напросто точка съемки. Ни одной вертолетной фотографии, я пару раз пытался сформировать свою персональную выставку на уровне там превьюшек компьютерных, ни одной вертолетной фотографии я туда не включал. Хотя они, поверьте мне, достаточно интересны. Та же Москва с вертолета и много-много всего. Полностью не согласен с тем, что нажимая, человек делает плохую фотографию или обученный человек. Учиться нужно. Как нужно учиться живописи, так нужно учиться фотографии. И как раз то, что сейчас происходит в мире фотографии, как репортажной, так, возможно, и гламурной, отчасти это потому происходит, что люди просто не обученные этим занимаются. Всякому творчеству, всякой деятельности нужно учиться. Даже забить гвоздь, и то нужно научиться. А уж творить, это прежде всего нужно научиться перебороть себя, понять себя, посмотреть в себя и пойти туда, куда даже ты не хочешь пойти, а куда ты просто пошел. Творчество – это всегда обман. Фотография, хоть и говорится, что это документальная, документальная фотография, нет документальной фотографии. Я как профессионал могу вам абсолютно точно сказать, что любое событие я могу снять с двух точек зрения. Я могу снять какашку красиво-гламурно, могу снять так, что она запахнет. Нет, правда, я могу повернуться в одну сторону, снять лица ОМОНовцев зверские, а могу снять лица избитых ОМОНовцев, так же, как и толпу, которая находится супротив. Нам веры нет, безусловно, потому что журналисты выполняют определенные задачи. Те журналисты, которые совсем уж такие честные, они все равно внутри, все равно человек построен по-своему, каждый. Кто-то снимает и так, и в одну, и в другую сторону, но все равно потом зритель видит определенную точку зрения журнала. Вот, поверьте мне, художник, как правило, честен. Если говорить о художнике, если говорить о человеке, который хочет создать что-то хорошее или что-то правдивое, даже создавая правдивое, думая, что он создает правдивое, он в это верит. Он перед самим собой это честен в этот момент. Другое дело, как это все потом интерпретируется. И прав ли он был, что он именно вот такой мазок сделал, вот так нажал. Это потом уже происходит. Это уже происходит оценка и использование его творческого потенциала другими совершенно людьми. Вот, так что я думаю, что фотография, конечно же, не умерла. И она будет. Надеюсь, что не в виде только фотошопов и только замазывания правды в микростоках. Просто найдутся те ребята, которые будут как-то честно, творчески этим заниматься. Просто будет фотография, а будут фотки. Это вот разное. Я терпеть ненавижу. Я фотку тебе послал. Вот я отношусь к своим визуальным изображениям как к фотографиям. А тот, кто относится как к фоткам, то, значит, будет по-другому это и делать. Только и всего.
Игорь Гаврилов, ну, короткие реплики Арансуна и Петровская.
Когда я говорю «плохая фотография», то я имею в виду, что качество фотографии не принадлежит изображению, оно принадлежит нашему взгляду, определенным образом сформированному. Нету объективно хорошей фотографии. Есть обученность нашего взгляда определенная, некоторой форме восприятия. И в этой связи мне очень понравился разговор о честности. Я хочу сказать, что честная только плохая фотография, потому что хорошая с точки зрения эстетики и формы фотографии, она уже подразумевает сделанность и нечестность.
Олег Арансон, Елена Петровская.
Вот только что Игорь доказал, что естественного нажатия на кнопку нет и быть не может, поэтому, в принципе, мне добавлять к этому особенно нечего. Но почему-то за старой фотографией мы признаем ее право на постановочность, а за новой фотографией мы не признаем ее право монтировать. Это же тоже род искусственного вторжения. Валя.
Елена Петровская, ну и Ирина Тарханова.
Я хочу сказать в защиту современной фотографии, цифровой фотографии, что никто не отменял хорошие фотографии, никто не отменял гениальные фотографии, никто не отменял репортажи, никто не отменял роскошные студийные съемки. Просто было бы, наверное, замечательно, если бы нашлись какие-то люди в этом мире, которые бы стали бы учить детей фотографии. Потому что все-таки это могучие средства общения, это могучие средства размышления. Дети должны видеть, думать, они должны ценить то, что они видят, то, что у них есть глаза, и то, что происходит вокруг.
Ирина Тарханова, Ольга Кабанова.
Тогда, может быть, люди научатся запоминать фамилии фотографов. Они, честно говоря, и фамилии живописцев не запоминают, и кто написал, что не запоминают, и вообще «Белеет парус одинокий» стихотворение Пушкина – это нормально. Поэтому, есть фотографии, фотографы достойны того, чтобы их имена запоминали.
Ольга Кабанова, спасибо. «Свобода» в клубе «Март». Лучшие фотографические образы 20 и 21 века. Как трансформировалась фотография. За нашим столом были фотографы Игорь Гаврилов и Константин Лейфер, дизайнер книги Ирина Тарханова, арт-критик, обозреватель газеты «Ведомости» Ольга Кабанова и научные сотрудники Института философии Елена Петровская и Олег Арансон. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».